Таким образом, в идеале, Ефи должен обитать в шатрах Шема. Но реальный мир, так как у человека есть свобода выбора, он сильно отличается от идеального. И произошла историческая конфронтация. Конфронтация греческой культуры, греческого мировоззрения и еврейского, которая вылилась в эту войну. И поэтому первое, что делают Маковеи, когда они побеждают, они не идут грабить греков, они идут восстанавливать храм. И если мы сейчас посмотрим на окружающий мир, то на первый взгляд может показаться, что греки побеждают. Вся наша культура, по крайней мере западная культура, основана на идеях Ефетона, основана на греческих идеях. Театр, искусство, спорт, философия, наука. Это все началось с Греции. Казалось бы, греки побеждают. Есть еще маленькая там группа евреев, которые там что-то там барахтаются и пытаются за что-то держаться, казалось бы. И для того, чтобы дать нам силы продолжить это противостояние, нам нужен этот свет Хануки. Нам нужно помнить об этом чуде, которое поэтому для нас важнее, чем, может быть, то чудо, когда солнце остановилось в Гивоне. Это было потрясающее чудо, но это было важно для того поколения. А для нас, для всех, важно чудо Хануки. Очень интересный момент. Чем Ханука отличается от всех остальных праздников? Принципиально, качественно отличаются.
Это не
Йом-Тов, но Пурим тоже не Йом-Тов. И Холя-Моэд это тоже не Йом-Тов, полупраздничные дни. Йом-Тов, это я поясню, это праздник, когда нельзя делать никакую запрещенную работу в субботы, кроме готовки и переноса с одного владения в другое. Это не Йом-Тов. Потому что он установлен мудрецами, но и Пурим установлен мудрецами. Чем же Ханука принципиально отличается от всех праздников, включая Пурим?
Вообще принципиально, на мой взгляд, она отличается тем, что все праздники, кроме Хануки, мы пытаемся праздновать внутри себя, среди евреев. И только Хануку мы пытаемся вынести в народ. Мы зажигаем. В Талмуде сказано, что свечи должны гореть на пороге дома, а не внутри. И миноры, то есть ханукеи зажигают в разных общественных местах. То
есть, да, персу Миниса известить всем об этом чуде. Да, но очень интересно, это правда, но на самом деле по своей идее, скажем, праздник Суккот, например, он тоже был как бы для всех. Мы приносили жертвы за все народы мира, просто мы сейчас не можем это делать. Чем же отличается Ханука от всех остальных праздников? Когда Хануку установили? В какой период? Когда Хануку установили?
163 год до нашей эры.
Так, это какой был период времени? Как мы его называем? Второй храм, замечательно. Чем период второго храма отличался от периода первого храма и, скажем, всего того, что было до этого, скажем так, с момента пророков исхода? Пророков не было, очень хорошо. Не было пророков, только... В этом разница между Ханукой и Пурим. А как можно установить еврейский праздник, если нет пророков? Этим Ханука качественно отличается от всех остальных праздников. потому что ее установили не пророки. Более того, почему это, казалось бы, ну взяли, там день Бастилии тоже не пророки установили отмечать, да? День взятия Бастилии. Но в чем разница, что день взятия Бастилии — это просто выходной день, в который, так сказать, собрались, салаты поели, выпили, закусили или пошли в зоопарк. Он ничем от других дней не отличается. С еврейской точки зрения праздник называется Зман, время. Почему он называется время? Потому что время, этот отрезок времени качественно отличается от других отрезков времени. То есть время Песоха, время Пурима, время Рош ха-Шана, время Суккот, время Шавуот и т.д. качественно отличается от времени просто там, скажем, вот этого времени, когда мы сейчас разговариваем, вот этого отрезка времени. И нам на самом деле сложно это почувствовать. Были люди, которые были на очень высокой духовной ступени, которые могли это почувствовать. Но мы полагаемся на нашу традицию, которая нам об этом говорит. И шаббат, кстати, отличается от воскресенья. Как кто-то это назвал, по-моему, Рав Донин это назвал в своей книге «Быть и время». Он сказал, что шаббат – это остров в океане времени. Что, кроме всего прочего, подразумевает, что это качественно другое время. Так вот, как могли они установить этот праздник, когда они не были пророками? Как они могли изменить ход времени без того, что Тора им говорит? И без того, что они получили пророчество, как они могли установить такой праздник? И поэтому традиция говорит, что Хануку установили не сразу, а только на следующий год. Почему установили на следующий год только? И поэтому, посмотрите, в Сидуре сказано, что Хануку установили Кав-У. Да, вот это само установление, это часть чуда. Ле-Алель ва-Ле-Ода, для восхваления и признания чуда. Почему в этом было само чудо? В том, что ее установили не пророки, это уже было чудо. Как они могли это сделать? Были люди, несмотря на то, что они не были пророками, которые почувствовали или поняли на следующий год, что это время отличается, что в этом времени есть что-то особенное. И поэтому они смогли установить этот праздник. И это тоже причина, по которой мы до сих пор, нам так важно, мы это справляем, и очень большое число евреев справляет этот праздник, даже евреев, которые далеки часто от традиции и от заповедей. Потому что это дает нам силы выстоять в галуте, это показывает нам, что даже в галуте, когда у нас нет пророчества, мы способны установить этот праздник и способны почувствовать этот ход времени, способны быть связанным с ним. Мы способны это делать через устную традицию, которая осталась с нами. Тураши Бальпе. И это помогает нам продолжать. И поэтому комментатор, которого зовут Бней Сахар, от имени комментария, раннего комментария, который называется Рукеах, говорит потрясающую вещь. Помните, что Всевышний сотворил в первый день? Свет, да? Где этот свет? Солнца-то не было еще, да? Луны не было. Кто вырабатывал этот свет? Шушинская ГЭС? Кто его вырабатывал? Саяна Шушинская ГЭС? Что это был за свет? думаю, ну, вы подумайте, конечно, вы слышали об этом. Что это был за свет? Что? Что Фаина говорит? Фаина, ты что, ты что-то хотел сказать? Что? Алло? Окей. Это был не физический свет. Это был некий духовный свет, то, что мы называем органуз лацадиким. Да. Поэтому Тора называется Орайта, как источник, как то, что содержит этот свет. И почему мы называем его свет, кстати, и вся еврейская мистика основана на сравнении духовного, так сказать, на описании духовного влияния Всевышнего на этот мир как свет. Почему именно свет? Хотя это не материальный свет, но есть такое явление, когда материальные... Иногда материальные вещи, материальные объекты чем-то похожи на свои духовные аналоги. Например, мы говорим в поэзии «Грусть, тоска меня съедает». Да? Она не кусает меня, грусть, тоска, физически она меня не съедает. Но это чувство похоже на то, что как будто меня физически кто-то съедает. То же самое, та же самая аналогия между духовным светом и материальным светом. Это совершенно разные вещи, но между ними есть аналогия. Поэтому Тора говорит, что в первый день Всевышний создает свет, который был нематериален. И что дальше произошло с этим светом? Кто-нибудь помнит? Всевышний его скрывает, то, что мы называем органуз лацадиким. Он его скрывает для праведных, для тех, кто удостаивается его. Почему как-то все связано с Ханукой? Почему нам все это так важно? Потому что Бней Исахар говорит, что мы не можем видеть этот свет весь год. Но когда этот свет приходит обратно в Хануку, в Хануку мы можем почувствовать этот свет. И, очевидно, это была причина, по которой на следующий год после чуда Хануку сделали праздником, что было потрясающим, потрясающим из ряда вон выходящим явлением, потому что в еврейском народе уже несколько поколений не было пророков. Да? И, несмотря на это, они смогли установить праздник Хануку, я суммирую все, о чем мы говорили до сих пор, для того, чтобы этот свет помог нам во всех испытаниях изгнания, помог нам в мире, в котором, казалось бы, греческие идеи побеждают. Как мы говорили, если мы посмотрим вокруг нас, казалось бы, все строится на греческих идеях. Наука, философия, олимпиады. Культура. Она пронизана греческими идеями. Яфет расширился, как Тора об этом говорила. И мы до сих пор не дошли до этого идеала, когда Яфет будет обитать в шатрах Шема. Мы надеемся, что в конечном итоге, когда придет Машиах, это осуществится. Я бы еще хотел сказать несколько слов про недельную главу, как мы про Нила вроде. Наша недельная глава рассказывает об очень необычном противостоянии между Иосифом, Юсефом и его братьями. И если мы посмотрим на то, как братья рационализируют это противостояние. Как они его для себя объясняют, то мы увидим несколько необычных вещей. Во-первых, зачем Иосиф это все делал? Традиция говорит, что он не держал зла на братьев, что он был праведником. Он их никак не наказал. И сразу после того, как в конце концов он им открылся, он сказал, Всевышний это все сделал к лучшему. Он дал им еду, им и их семьях. И даже после того, как умер Яков, и они пришли к нему и сказали, что они опасались, что сейчас Иосиф их накажет, он сказал им, не волнуйтесь. Да? Так зачем нужно было их так мучить? А можно мучить другого человека, чтобы он чуву сделал?
Ну, раз сделал так Иосиф, значит нужно. Можно.
Значит нужно, значит кого-то, кто-то там... В общем-то мы все должны чуву делать, да? Перед Рош ха-Шана мы, в принципе, все должны чуву делать, да? Так как мы, да, значит, нужно друг друга мучить, получается, не дай бог. А? Нет, мучить никого нельзя. Даже, не дай бог, даже для того, чтобы человек сделал тшуву. Нет, нельзя мучить. Почему? Это очень хороший вопрос. Есть много ответов на него. Он очень непростой вопрос. Самое простое объяснение, или очевидное, я не скажу простое, это объяснение, которое приводит Рамбан, Нахманид, да? На основании пасука в Торе, который говорит, что... что вы искорит халамутав, что Йосеф вспомнил свои сны. Рамбан говорит, что значит он вспомнил свои сны. Он понял, что его сны являлись пророчествами. То есть он всегда это ощущал, но сейчас он понял, что это пророчество осуществляется. И было важно, так как это было пророчество, чтобы пророчество полностью осуществилось. Замечательно. Но пророчество полностью осуществилось, когда братья ему поклонились, включая Беньямина. Зачем нужно было дальше продолжать их мучить? Какие есть идеи? Столько пережив, Йосеф хотел убедиться, что они действительно ведут себя как братья. Как он мог убедиться, что они ведут себя как братья? Только если он создаст ситуацию, когда они могут бросить Беньямина, который тоже является сыном Рахели, и чем-то похож в этом смысле на Иосифа, или встать его на его защиту с риском для жизни. Поэтому он разыгрывает всю эту историю с кубком, чтобы проверить их. Третье объяснение, очень интересное, его приводит Рав Деслер в книге «Мехтав Мильяу». Он говорит, что все, что Йосеф делал, он делал в основном для того, чтобы подготовить почву и облегчить евреям переход в Египет. Потому что, будучи пророком, он знал, что евреи будут в Египте, они будут порабощены. Что он делает? Он превращает всех египтян в рабов. Да? Почему? Потому что рабы не заносчивы к пришельцам. Да? Он перемещает египтян с одного места на другое, потому что в этом случае египтяне чувствуют себя тоже, как говорят по-русски, перемещенные лица, да? Они тоже в каком-то смысле иммигранты, пришельцы. И, например, в Нью-Йорке там много других проблем, но в принципе иммигрант чувствует себя, может быть, более комфортабельно, чем в каком-нибудь там, я не знаю, маленьком городке в глубине Америки, потому что все иммигранты вокруг, правильно? Более-менее. Или очень много иммигрантов. Поэтому, например, его акцент не так выделяется, как в этом городке. То же самое и здесь, когда все перемещенные лица, то новые перемещенные лица не так выделяются, им легче освоиться там. И он делает всем египтянам обрезание. Почему он им делает обрезание? Чтобы когда евреи придут, говорил Рав Деслер, они не выделялись среди них. Да? Так уж. Потому что часто это приводит к антагонизму, это различие. И то же самое, говорит Рав Деслер, с историей с братьями. Иосиф показывает им, что тот жестокий, за этим жестоким египетским правителем, все равно на заднем фоне, который их угнетает несправедливо, стоит дружественная им сила, стоит их брат. Так то же самое, несмотря на то, что фараон их угнетает в будущем, и он должен нести за это ответственность, все равно за всем этим стоит Ашем. И когда придет нужный момент, и как мы говорим, Ашем Хишева Такец, именно в эту секунду, в эту долю секунду, когда нужно было, чтобы начался исход, исход начался. Однако давайте посмотрим, что нам очень важно, как братья понимают, как они объясняют себе, что происходит. Да? Первый раз, помните, братья приходят в Египет через разные ворота. Йосеф обвиняет их в шпионаже, да? И сажает их в тюрьму. Что говорят братья? Помните, кто-нибудь помнит, что братья говорят? Не помните? Братья говорят, что Всевышний нам это делает, с нами это происходит из-за того, что мы сделали с Иосифом. Да? Помните? Я просто не хочу сейчас удлинять урок, вы можете найти это в недельной главе. Но! После того, как им возвращают серебро, и они находят его, да, в своих мешках, они приходят в замешательство. Почему они приходят в замешательство? Они же только что сказали, что это с ними происходит из-за того, что они сделали с Иосифом. Когда братья в конце приводят в дом Иосифа, когда находят кубок Бениамина, вы помните, что они говорят, что Иуда говорит?
Если найдут, убьют того человека, где найдут, кого найдут.
Не, он не говорит убьют, они говорят о том, кто останется рабом. Но
это сказано в Торе.
Он говорит... Нет, Иуда говорит, что сказать господину моему, что говорить нам и чем оправдаться. Бог нашел вину за рабами твоими, и вот мы рабы господину нашему. Окей? Иуда говорит, да, Всевышний нашел за нами вину, мы твои рабы. И вдруг в начале главы Ваигаш... Подошел Иуда к нему, к Иосифу, и сказал, «Позволь, господин мой, сказать рабу твоему слово в уши господина моего, и не возгорится гнев твой на раба твоего, ибо ты тоже, что и фараон». И Мидраш говорит, Раша говорит, эти слова Иуды указывают на то, что он осмелился дерзко говорить с Иосифом. Он говорит, как если будет сейчас, так сказать, заваруха, если будет столкновение, то мы тебя убьем и фараона, да, и что не так же, как фараон, который не смог совладать с Сарой и с Авраамом, так же и ты не сможешь с нами совладать. То есть он, так сказать, с ним очень резко по-мужски поговорил. Он же только что до этого сказал, Всевышний нашел за нами грех. Почему такой переход? Нашел за нами грех, все, оставайтесь рабами, что он вдруг начинает его атаковывать?
Он атаковывает. Читайте дальше. Там не атака, а просьба, чтобы он заменил Беньямина на Ягуду.
Да, я дальше тоже читал, но Мидраш говорит, что он да, его атаковывает. Я вам только что Раши прочитал. И между ними был очень такой жесткий диалог. Да? Да.
Иосиф, знаешь, что сделали с Шимоном Леви, он все знает об этом.
Да, он знал это, да. Но что происходит с братьями? Почему такая разница? То вдруг они говорят, мы понимаем, Всевышний нам это сделал из-за того, что мы сделали с Иосифом. Потом вдруг они приходят в замешательство. Потом они поднимают руки. Иуда говорит, да, Всевышний это делает нам. Всевышний зашел за нами грех. А потом он вдруг атакует его, Иосифа, тут же. Что произошло? Давайте вспомним, как братья продали Иосифа.
Там тоже спорный вопрос.
Да, устная традиция говорит, что они были праведниками. Но, и мы это обсуждали в прошлый раз, они искренне считали, что Иосиф преследует их, что Иосиф самозванец, как на английском говорят, фейк, да, что он прикидывается праведником, на самом деле он нечестивец, он рассказывает про них, лашон ара, он доносит на них. Для чего он это делает? Чтобы втереться в доверие к отцу, который любил его мать, а их выкинуть из семьи, как, чтобы семья раскололась, как у, как, как Яков и Исав, как Исхак и Ишмаэль, они думали, что что-то такое произойдет в их семье. И это было для них делом жизни и смерти. Он был как преследователь, который бежит за другим человеком с топором. И они считали, что как в целях самозащиты, они должны его ликвидировать. Они считали, что они даже поступили с ним очень, так сказать, милостливо, и они его не убили, а они его продали в рабство, убрали из семьи.
Один вопрос.
Сейчас, минуточку, сейчас я закончу. Однако, почему они понимают, что Всевышний нашел за ними грех, что Всевышним делает им, что с ними это происходит, что их бросают в тюрьму, в яму, как они бросили Иосифа в яму? Потому что по прошествии многих лет они подумали, что это была, так как говорят по-английски, honest mistake, да? Они хотели, как говорил Черномырдин, как лучше, а получилось как всегда. Они хотели, они были уверены, что они все сделали правильно. Но Бейдин тоже может ошибку сделать, и они ошиблись. И, кстати, когда мы видим... И, кстати, в логике братьев, как вы правильно сказали, есть много проблем. Во-первых, не такой простой вопрос, что этот закон о преследователе верен для неевреев, для Бней Ноах. А тогда они еще не были евреями. Второе, даже по еврейским законам человеку должны дать оправдаться. Они бросили Иосифа в яму и отошли от него. Да, они не слушали его оправдания, они сели есть хлеб. Да? И третий момент, мы об этом говорили, что козленок, которого сталкивают со скалы в Йом-Кипур, искупает того козленка, которого они зарезали, Илкут Шимони это говорит, по-моему, которого они зарезали, чтобы испачкать рубашку Иосифа. И проблема в этом такая. Хорошо, Бейдин, вы приняли решение, вы выполнили его. Бейдин не должен прятаться. Если вы считаете, что вы все сделали правильно, зачем обманывать Иосифа? Да, зачем это все, так сказать, покрывать это все, придумывать историю? Но они считают в этот момент, что это просто, так сказать, Honest mistake, да? Непреднамеренная ошибка, то, что они сделали. Почему они это говорят? Потому что что ему 8 говорит? Вы шпионы, вы пришли через разные ворота. Можно предположить, что Иосиф просто ошибается в этот момент? Можно, конечно. Он их не знает. В Египте может приходит много шпионов. Сейчас голод. Они хотят выяснить, почему в Египте урожай. И 10 человек, которые приходят через разные ворота, и кого-то там у них есть легенда, что они брата ищут. Да? Одна группа разбивается и заходит с разных концов. Может быть, они действительно шпионы? Поэтому они подумали, может быть, Иосиф совершил тоже honest mistake, совершил такую ошибку. Поэтому они говорят, да, это мера за меру, мы совершили ошибку, Иосиф совершил ошибку. Да? Но что происходит? Когда им возвращают деньги, они понимают, что это уже не может быть просто ошибкой. Что что-то здесь не так, что-то делается преднамеренно. Они приходят в замешательство. Потому что если все происходит мера за меру, это говорит о том, что они преднамеренно, так сказать, со злым умыслом хотели избавиться от Иосифа. А вся вот эта история про преследователя в какой-то мере была рационализацией их зависти и ненависти к Иосифу, который описывает Тора. Они приходят в замешательство. И когда в конце концов находят кубок в мешке Иуды, он говорит, он понимает, что Всевышний нашел за нами грех. Всевышний считает, что мы сделали это преднамеренно. Поэтому с нами это происходит, поэтому нам кто-то преднамеренно сделал подлость. Почему же он потом его атакует? Потому что Иосиф говорит, нет, вы не останетесь мне рабами. Как говорят комментаторы, Иосиф им говорит, я не буду вас судить, меня интересуют какие-то грехи, там ваши отношения с Всевышним. Меня это не интересует, у меня кто-то стащил кубок. Кто его украл, я его накажу. Это чисто, так сказать, обычная бытовая кража. И когда Иуда понимает, что Иосиф, с этого момента он понимает, что Иосиф это все подстроил, что это ловушка, то вот в этот момент, говорит Рав Морис у нас в Коламбусе Рошаколь, в этот момент он сразу его атакует, потому что он понимает, что это обычная западня. И дальше по тексту. Почему это нам все так важно? Это нас учит двум идеям. Во-первых, люди могут совершить очень тяжелые преступления, оправдывая себя, рационализируя их очень высокими идеями. И даже идеями Торы. Поэтому, как мы говорили, помните, мы говорили, что прежде чем душа спускается в этот мир, душе говорят, будь праведником и не будь злодеем. Если душе говорят, будь праведником, то мы как бы знаем, что не надо быть злодеем. Зачем Мидраш это повторяет? Тие цадик вальти раша. Да? Зачем это повторять? Потому что, как мы говорили, не будь злодеем через свою праведность. Да? Есть люди, которые, к сожалению, могут быть злодеями через свою праведность. Это первая идея. Вторая идея – это то, что иногда нам нужно много времени и много испытаний, чтобы действительно понять, что мы сделали не так. Что даже такие духовные, умные, ученые в Торе люди, как братья Иосифа, не понимают, в чем они ошиблись. До того момента, как с ними все это не случается. Они думают, что они совершили обычную ошибку, которую может совершить любой суд. Да, они переживают на этот счет, но в этом, так сказать, это человеческая природа, ничего нельзя сделать на этот счет. И только в конце они понимают, что они действительно сделали. И только тогда они совершают полную тшуву. И только тогда Иосиф раскрывается. И, кстати, если мы посмотрим на роль Иуды, то мы увидим потрясающую вещь. Вначале Иуда возглавляет тех, кто против Иосифа. Да? Потом постепенно Иуда этап за этап за этапом понимает, что он сделал не так. Он уходит от братьев, да, из-за того, что он не воспротивился продаже Иосифа. Потом он поднимается в истории с Тамар, да, когда он признает свою вину. И потом он поднимается дальше, шаг за шагом, когда он возглавляет братьев в борьбе с этим египетским правителем и в защите Беньямина. Пока он не достигает своего величия, когда он атакует Иосифа, словами атакует. Как говорит Мидраш, что ангелы замерли, наблюдая это сражение льва и быка. Символ Иуды – это лев, а символ Иосифа – это бык. И в этом еще заложены очень глубокие идеи, потому что Иуда символизирует Машиах бен Давид, он будет из колена Иуда, а Иосиф символизирует Машиах бен Юсеф, который из колена Иосифа. И очень интересно, что еврейский лидер, еврейский царь, несмотря на то, что Иосиф был праведником, Юсеф ацадик, он из потомков Иуды, а не из потомков Иосифа. Потому что еврейский лидер должен быть способен переживать и уметь исправлять падение, и уметь подниматься, и уметь делать шуву. Это необходимые качества, и признавать свою неправоту, это необходимые качества для того, чтобы быть еврейским царем. И это урок для всех нас. Спасибо.